Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Государственная Дума приняла заявление по поводу событий в Молдавии. Эксперты сомневаются по поводу скорого введения безвизового режима между Россией и странами Европейского Союза. Сегодня отмечается Всемирный день цыган. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. И вновь о событиях в Молдавии. В течение последних часов стало известно, что власти Молдавии резко ужесточают отношения с Румынией, обвиняя эту страну в причастности к беспорядкам в Кишиневе. Стало также известно о том, что госпитализирован председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии, а что окончательные итоги состоявшихся 5 апреля парламентских выборов будут объявлены не ранее 10 апреля. И сейчас в прямом эфире из центра Кишинева вновь наш специальный корреспондент Молдавии Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. А что известно о событиях в центре молдавской столицы сейчас?
Я с утра нахожусь в центре молдавской столицы, напротив здания правительства, где сегодня в течение дня проходило заседание в том числе и оппозиции, и победивших коммунистов. Оппозиция выдвинула ультиматум, три основных требования которого. Первое – немедленно освободить всех задержанных во время вчерашних беспорядков в Кишиневе. Второе – открыть границу между Молдавией и Румынией. И третье – назначение перевыборов. Никакие пересчеты бюллетеней не удовлетворяют оппозицию, только перевыборы. Надо сказать, что вот как пришел я сюда, здесь было около 3-3,5 тысяч человек. Так вот до данного момента эти люди продолжают здесь стоять. Была одна незначительная стычка с бойцами полиции, которые здесь находятся. Силу они не применяют, в них просто несколько раз кинули бутылками, причем пластиковыми бутылками, никакого стекла здесь, конечно же, не было, и слава богу, что не было. Я пообщался уже здесь с лидерами оппозиции, молодыми людьми, которые на вопрос мой, собственно, вот причина, даже не причина, а зачем, вот почему это происходит, сказали, что молодежь устала от коммунизма, от того, что все выборы здесь фальсифицируют в пользу коммунистов, а также сказала, что в принципе, она согласна с тем, что произошло вчера. Вчера здесь разгромили парламент и резиденцию главы государства. И сделала это молодежь потому, что она просто устала вот от этого коммунистического строя. Она просто хотела действительно ворваться, разрушить и сжечь. Другое дело, что, конечно же, плохо, что появились вандалы, воры, которые и воровали здесь оргтехнику в больших количествах и хулиганили. Впрочем, сейчас митинг продолжается, пока без эксцессов. Пришли люди со свистками, с румынскими и в том числе молдавскими флагами, один из которых, кстати говоря, подняли, вот привязали к флагштоку и подняли прямо напротив здания правительства. Что происходит в здании правительства, пока неизвестно. Единственное, есть информация, что, скорее всего, Владимира Воронина там, конечно, нету. Другое дело, что все-таки вышел сюда один из оппозиционеров. Это мэр Кишинева, лидер либеральной партии, который занял второе место на выборах. Это Дорин Киртака, который побеседовал, спокойно зашел в эту толпу и побеседовал, объяснил некие результаты вот этих переговоров. Что-то удовлетворило, что-то показалось несправедливым оппозиционерам. Не скажу, что кто-то отсюда собирается уходить по домам. Даже скорее люди подходят постепенно на площадь, на центральную площадь Кишинева.
Спасибо. В прямом эфире из центра Кишинева передавал наш корреспондент Максим Ярошевский. А депутаты Государственной Думы России призвали мировое сообщество поддержать действия законных властей Молдавии по восстановлению стабильности и правопорядка. Об этом говорится в заявлении Государственной Думы, принятом сегодня. В Нижней Палате Российского Парламента работал наш корреспондент Олег Кузов.
Государственная Дума России в своем заявлении подчеркнула, что нынешнее руководство Молдавии имеет полное право на наведение, восстановление и поддержание конституционного порядка в стране. Депутаты убеждены, что в Кишиневе произошел заговор внешних сил.
Влезают во внутренние дела той республики, где народ четко высказался и за левый курс, и за поддержку связи с Россией.
Так считает депутат-коммунист Валентин Романов. Его коллега по фракции Анатолий Локоть возмущен появлением над парламентом Молдавии румынского флага.
Заявление президента Молдавии можно рассматривать как обращение за политической помощью ко всем союзным братским силам. Можно называть то, что произошло там, оранжевая революция, абрикосовой, персиковой, как угодно, но над захваченным парламентом был вывешен румынский флаг и флаг Евросоюза. Цель данного переворота – установление в Молдавии режима антироссийской направленности и затем аннексия территории независимого государства.
Депутат от фракции КПРФ Олег Куликов заверил товарищей по парламенту, что выборы Молдавии прошли честно.
В составе большой группы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации был в качестве наблюдателя на выборах в Молдавии. И могу подтвердить, что они были проведены в соответствии с демократическими стандартами, и легитимность этих выборов не вызывает сомнения.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в фойе Государственной Думы обвинил всех коммунистов, и молдавских, и российских.
Будет коммунисты у власти. Можете понять состояние молдавской молодежи? Коммунисты у власти, но советской власти нет. Что это за власть? Вот такого же нет нигде, ни в одной республике. Везде коммунисты ушли, а там они до сих пор у власти. Это ненависть. 100 постановлений принимать, все бесполезно. Вот признать Приднестровье, как Абхазию, Южную Осетию, не позволять румынским войскам входить на территорию Молдавии. А для этого, если Воронин хочет быть с нами, пускай заключает договор о военной помощи в случае агрессии Румынии против Молдавии. Но же этого не делает. Он по-молдавски, русский человек по-молдавски разговаривает, ведет заседание своего кабинета. Ну, если он молдаванин, то, конечно, дурацкие игры, когда мы все еще думаем, что кто-то захочет с нами дружить без КГБ и без Советской Армии. Никто не захочет.
Госдума в своем заявлении осудила инициаторов массовых беспорядков в Молдавии и призвала власти Румынии и руководящие органы Евросоюза занять ясную позицию. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман полагает, что молдавские власти далеки от народа.
Мне кажется, такие вещи происходят тогда, когда власть очень далека от народа и когда народ не верит власти. Вот выборы должны быть честными, прозрачными не только и не столько в глазах иностранных наблюдателей, сколько в глазах собственного народа. Тогда таких безобразий не происходит. И поэтому, если мы не хотим, чтобы такое же повторилось на улицах наших городов, а я, например, этого не хочу ни в коем случае, то единственный способ предотвращения этого – это прозрачность выборов. Все должны быть убеждены в том, что выборы честные, что посчитано все правильно, нравятся тебе результаты, не нравятся тебе результаты, но что это честно, вот это правда. Пока люди в этом убеждены, они не выходят на улицу. Когда люди сомневаются в этом, тогда они выходят на улицу, и тогда неизбежны какие-то эксцессы. И я боюсь, что если у нас такое произойдет, то оно будет и даже страшнее, чем это было сейчас в Кишиневе.
Член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин считает, что в Молдавии разгорелся конфликт отцов и детей, а не оранжевая революция.
Отцы, условно, то есть пожилые сельские жители, которые хотят Советский Союз, проголосовали за Воронина коммунистов. А молодежь, которая ориентирована на Европу и живет в городах, связанности, естественно, столице Кишиневе, не хочет коммунистов. Это, в общем, совершенно такая достаточно стандартная демографическая социальная ситуация в странах, которые называют пограничными. Молдавия как раз такая страна, она, что называется, одной ногой в СССР, а другой ногой, поскольку, по сути дела, это и один язык, и одна культура с Румынией в Евросоюзе. Вот суть дела. А вокруг этого, конечно, начинаются уже разные геополитические игры. Там кто-то уже произнес слово «оранжевая революция», кто-то видит там происки Москвы и так далее.
Говорил Борис Надеждин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
260 человек, по последним данным, стали жертвами мощного землетрясения в Италии. Как сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони, более 17 тысяч человек остались без крова и размещены в палаточных городках в регионе Абруццо, наиболее сильно пострадавшим от стихии. В Москве задержаны подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева, убитого в Москве в сентябре прошлого года. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, на которого было совершено покушение в Дубае, настаивают, что Сулим Ямадаев жив его состояние улучшается. В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин выразил обеспокоенность ростом насилия в отношении правозащитников и журналистов в России. Грузинские официальные источники сообщили о вводе в приграничные с Грузией районы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября. По мнению Ющенко, постановление парламента, вступившее в силу вчера, не соответствует Конституции. В Багдаде жертвами взрыва у шиитской мечети стали не менее 7 человек, 23 ранены. Теракты в иракской столице продолжаются уже третий день подряд. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам. Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в программе памяти поэта Алексея Парщикова в рубрике «Кинообозрение. Рассказ о новых французских фильмах». И вы услышите также интервью с кинорежиссером Бакуром Бакурадзе, автором нашумевшего фильма «Шультес». Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации в американской печати. Его представит Андрей Бабицкий.
Washington Post. Сегодня очередная еженедельная колонка Маши Липман, главного редактора журнала московского центра «Карнеги Про и Контра». С самого начала нового процесса по делу нефтяного магната Михаила Ходорковского и Платона Лебедева стало ясно, что правосудие будет попрано, как и во время первого суда. Дело Ходорковского остается наследием Владимира Путина, но исход этого процесса придаст очертания президентству Дмитрия Медведева. Хотя Медведев и пообещал способствовать главенству закона и независимости судебной системы, его первый год работы не был ознаменован достижениями в этих областях. Адвокаты и судебные специалисты называют дело Ходорковского и Лебедева абсурдным. Бывших руководителей ЮХСа, приговоренных к лишению свободы за уклонение от налогов, теперь судят за хищение всей нефти, добытой их компанией за тот же период времени. Изначальное преступление Ходорковского заключалось в том, что он осмелился самостоятельно принимать решения, как именно развивать свой бизнес и как тратить средства. Еще большее злодеяние состояло в том, что у него был свой взгляд на будущее страны, независимой от мнения Путина. Незаметно, чтобы Медведев стремился исправить ошибки правосудия. Он не исправил ни одну из несправедливостей, связанных с делом Ходорковского, вместившего дела примерно двух десятков сотрудников и партнеров компании. Хотя президент Медведев и твердит о стремлении к главенству закона, если он будет и впредь держаться в стороне от этого процесса, на него ляжет ответственность за продолжающееся погружение России в пучину беззакония. Wall Street Journal подводит итоги заокеанского турне президента Обамы. Это был хороший старт. Как пояснили в Белом доме, задачи президента в поездке были не только сиюминутные внешнеполитические успехи, но и разрядка напряженности в отношениях с союзниками. За время турне Обама преодолел более 12 500 миль, посетил 6 государств, встретился за закрытыми дверями с 19 главами государств и высокопоставленными государственными деятелями, принял участие в 3 саммитах, 2 собраниях в муниципалитетах, побывал в одной зоне боевых действий, произнес одну речь в парламенте и еще одну перед населением. Конкретные достижения Обамы Wall Street Journal объясняет отчасти тем, что президент снизил требования США. В Лондоне вместо грандиозной программы глобального стимулирования экономики договорились лишь создать механизм регулирования международной финансовой системы, опубликовать список налоговых гаваней и выделить еще несколько миллиардов долларов Международному валютному фонду. Наращивание контингента НАТО в Афганистане, соразмерное увеличению американского, отсрочено. Николя Саркози отверг призыв Обамы принять Турцию в ЕС, а Северная Корея приурочила запуск своей баллистической ракеты к речи президента США о нераспространении оружия массового поражения. Выступая в Турции, Обама вновь поддержал план двух государств как модель мирного урегулирования Палестино-Израильского конфликта, а также подчеркнул, что выводить американские войска из Ирака следует осторожно, дабы страна не рухнула в пучину насилия. В ходе турне Обама провозглашал высокие цели типа подавления глобальной рецессии, а затем излагал программу по этапному выполнению этих задач. Белый дом попытался позиционировать это турне как полный разрыв с традициями предыдущей администрации. Со своей стороны, консультативная фирма Stratfor написала в своем докладе, что на саммитах G20 и НАТО не было радикальных прорывов, так как у США нет подходящих рычагов. Обама сосредоточился на России и Турции, чтобы попытаться стабилизировать обстановку на богатом углеводородами Кавказе. И Лос-Анджелес Таймс о результатах выборов в Молдавии, где сейчас происходят массовые беспорядки. Напомню, что оппозиция обвиняет правящий режим в фальсификации итогов выборов. Наблюдатели ОБСЕ в своем предварительном заключении назвали выборы в основном свободными и демократичными, но зафиксировали заявление о том, что правоохранительные органы запугивали кандидатов и избирателей. Между тем, оппозиция говорит о фальсификации результатов, и демонстранты требуют пересчета голосов. По данным некоторых экзит-пулов, за коммунистов проголосовали 45,5% избирателей, но окончательные результаты гласят, что Компартия имеет примерно 50% и большинство в парламенте.
Это был обзор публикации в американской прессе. Его подготовил и представил Андрей Бабицкий. В Москве сегодня был представлен доклад Финского института международных отношений о перспективах безвизового режима в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Доклад анализирует нынешнее состояние дел в сфере визовых отношений, оценивает потенциальные проблемы и содержит рекомендации по улучшению ситуации в перспективе. В ближайшем будущем безвизовые отношения между Россией и странами Евросоюза не будут установлены. Это один из главных выводов доклада. Подробности нам удалось узнать от одного из авторов этого документа, Аркадия Мошеса. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Скоробогатько.
Скорее мы все еще находимся в фазе либерализации и оптимизации деятельности визового режима, но практически не движемся к чему-нибудь, сколь-нибудь отдаленно напоминающему, что ли, программу перехода к безвизовому режиму. При этом система функционирования, собственно, визового режима наталкивается на все более серьезные проблемы.
Вы сказали, что у европейской стороны с самого начала не было большого энтузиазма, но этот энтузиазм был со стороны российской.
Со стороны России звучали достаточно серьезные декларативные заявления. С одной стороны, они полностью соответствовали проводившейся или, по крайней мере, декларировавшейся в период первого президентского срока Владимира Путина политике так называемого европейского выбора и всяческого сближения с Европой, построения с Европой общих пространств. Но при этом доказать, как и тогда, так и сейчас, что Россия со своей стороны была открыта для европейцев, в общем, и тогда это вызывало определенные вопросы. И сегодня, к сожалению, эта готовность, она декларируется, но она не обязательно существует.
Из того, как сейчас развивается ситуация в этой сфере, ясно, что переход к безвизовому режиму в ближайшем будущем невозможен. А что можно сделать уже сегодня для облегчения контактов россиян с внешним миром?
Во-первых, имело бы смысл переформатировать то соглашение о либерализации визового режима, которое существует. Оно устанавливает определенные льготы и привилегии для категорий по профессиональному признаку и родственникам людей, проживающих на территории России и Европейского Союза. Имело бы смысл изменить этот принцип и во главу угла поставить историю поездок. То есть если люди несколько раз ездили в Россию и Европейский Союз и возвращались без проблем, можно было бы облегчить дальнейший въезд именно этих категорий. Но главное, в любом случае, нужно вписывать идущий ныне диалог о либерализации визового режима вот в концепцию все-таки перехода к безвизовому режиму. Я думаю, что главным принципом в переходе к безвизовому режиму должен быть его двусторонний и, соответственно, одномоментный характер. Вот опыт Украины, которая в одностороннем порядке отменила визы для европейцев, и это никоим образом не приблизило безвизовый режим для украинцев в Европе, он показывает, что действительно все это должно делаться в обоюдном порядке и вовремя. Но эти шаги могут быть и должны быть согласованы.
Директор российской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес о перспективе установления безвизового режима между Россией и Европейским Союзом. Вопросы господину Мошесу задавала Татьяна Скоробогатько. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Член политического совета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева была избита несколько дней назад в поезде Тамбов-Москва и доставлена в больницу. С Еленой Васильевой, которая сейчас чувствует себя несколько лучше, побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Член Политсовета «Солидарности» Елена Васильева возвращалась с учредительной конференции движения в Тамбове. По словам Васильевой, мужчина, ударивший ее в грудь в тамбуре поезда «Тамбов-Москва», весь день следил за ее передвижениями в городе. Также она заметила его на перроне перед отправлением поезда. Мужчина стоял рядом с милиционерами, которые пытались задержать Елену и доставить ее в отделение. Эти подробности Елена Васильева рассказала радио «Свобода», еще находясь в палате общей терапии железнодорожной больницы. Больница Мичуринска.
В момент, когда меня провожали, сотрудники ППС ко мне обратились, вычленили сразу по имени и отчеству с вопросом, чтобы я показала свои документы, я им показала. Хотели они, чтобы я вошла в здание вокзала, в это отделение милиции. Я отказалась. Сзади меня там стоял молодой человек, то есть их двое стояло в штатской одежде. И в конечном итоге один из них вот подошел к этому сотруднику, который меня задержал, что-то шепнул на ухо. ППС мне говорит, ну, если им не надо, зачем мне это надо? И в результате, значит, в общем, меня отпустили. Потом я увидела дважды проходящего этого товарища в штатском по вагону. И в момент, когда я приехала в Мичуринск, стоянка 25 минут, я вышла в тамбур, закончила курить. Он открывает дверь в тамбур, в этот момент никого не было. И он просто в правой руке бьет меня в грудь, чуть выше сплетения. Удар мастерский. Я в этот момент набрала воздуха, это было за 3 минуты до отхода поезда. Я просто схватила вещи свои, выскочила из вагона и бегом в медпункт. Там была вызвана скорая помощь, и меня уже доставили в больницу в реанимацию.
Нападения на российских оппозиционеров происходят с пугающей регулярностью, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Он напоминает, что не так давно был избит еще один представитель «Солидарности» правозащитник Лев Пономарев и призывает правоохранительные органы более тщательно расследовать все подобные происшествия.
Наша жандармерия, люди, которые занимаются политическим сыском, совершенно распоясалась. Нападения происходят регулярно, и тот случай, который недавно произошел со Львом Пономаревым, конечно, вписывается в эту же цепь печальных событий. Не говоря уже об убийствах, убийство адвоката Маркелова в этом ряду, цепь нападений на журналистов в Химках. Все эти факты, они, конечно, можно каждый отдельно из них рассматривать и говорить, что дело это остается недоказанным, нераскрытым, и, может быть, там бытовые какие-то конфликты и проблемы. Конечно, с точки зрения права, то сухим языком закона, если говорить, наверное, все так. Но факт остается фактом. Слишком часто и уже просто чуть ли не каждую неделю происходят подобного рода инциденты.
Эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский объясняет нападение на российских оппозиционеров низкой политической культурой и непрофессионализмом милиции.
Их можно назвать кремлеохранительными, но нельзя назвать правоохранительными. Они не защищают ни право вообще, ни права граждан. А кроме того, есть еще различные частные причины. Какой-то активист политической организации становится неугоден даже не Кремлю, а просто политическому активисту прокремлевскому на каком-нибудь региональном уровне, местном уровне. То есть человека, так сказать, в общественном ранжировании примерно такого же ранга, как и тот, кого избивают. И вот он нанимает гопников, и они избивают. Это происходит сплошь и рядом. Кремль просто смотрит на это сквозь пальцы, он считает это вполне допустимым методом политической борьбы. Увы, впрочем, как и общество. Достаточно посмотреть отклики в том журнале, например, на любое избиение в том или ином политическом лагере.
Понятно, что основная цель вот этих всех избиений – это напугать людей.
Да, люди слабы, у людей есть семьи. Кого-то можно, кого-то нет. Это все зависит от обстоятельств, от личной твердости человека, от его системы приоритетов, что ему в жизни важнее, там, политический активизм или там здоровье.
Российская оппозиция станет крепче после этого.
И она станет не слабее и не крепче, она станет злее.
Российские оппозиционеры продолжают получать угрозы. Руководителю Тамбовской солидарности Валерию Сытнику пришло послание, в котором его обещают избить как Льва Пономарева, спалить квартиру или взорвать штаб. Письмо подписано некими молодыми волками демократии. В Тамбове про такую организацию раньше не слышали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Молдавии резко ужесточают отношения с Румынией, обвинив эту страну в причастности к беспорядкам в Кишиневе. 260 человек, по последним данным, стали жертвами мощного землетрясения в Италии. Как сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони, более 17 тысяч человек остались без крова и размещены в палаточных городках в регионе Абруццо. В Москве задержаны подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева, убитого в Москве в сентябре прошлого года. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, на которого было совершено покушение в Дубае, настаивают, что он жив и его состояние улучшается. Как заявил по телефону Интерфаксу ИСА, Ямадаев, его брату, находящемуся в реанимации, стало лучше. Полиция Дубая заявила, что Ямадаев был убит. В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», две активистки движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обеспокоен ростом насилия в отношении правозащитников и журналистов. Грузинские официальные источники сообщают о вводе в приграничные с Грузией районы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября. По мнению Ющенко, постановление парламента, вступившее в силу вчера, не соответствует Конституции. В Багдаде жертвами взрыва у шиитской мечети стали не менее 7 человек, 23 ранены. Сегодня отмечается Международный день цыган, учрежденный в 1971 году в Лондоне на Конгрессе цыган всего мира. Антидискриминационный центр «Мемориал», который занимается вопросом цыган в России, сегодня обсуждает не только культурные особенности этого этноса, сколько проблемы, связанные с нарушением прав цыган. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
В этом году одной из самых главных тем для обсуждения стал низкий уровень образования цыганских детей. Рассказывает эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева.
Впервые мы в таком масштабе всероссийским действительно проводим такую встречу. У нас есть участники из Волгограда, из Челябинска, Петербурга, Тулы, из Новгорода. Проблема образования детей в компактных, особенно поселениях, она стоит на самом деле остро везде, где это есть, потому что там очень традиционный образ жизни, к сожалению, ранее браки практикуются родителями. В то же время низкий уровень образования родителей. И это один аспект проблемы, связанный с традициями и с сложившейся структурой жизни этих компактных поселений. Другой аспект проблемы – это тот факт, что достаточно часто школы не готовы вполне принять этих детей, не способны проявить некоторую гибкость, скажем, в вопросе отсутствия регистрации, просто отказывают таким детям в учебе или не очень понимают, как учить детей, родной язык которых не русский.
В городе Чудово Новгородской области по-своему решают эту проблему, говорит Борис Януш, директор школы для цыганских детей, преподавание в которой ведется на русском языке.
Первая единственная школа была в России в 2000 году построена. Я ее построил за свои деньги. Первоначальная школа на 4 классов. Они учатся в нашей школе. Потом заканчивают 4 класса, уходят в 5 класс уже в обычные школы, в русские школы. У нас своя школа, но учителя вот русские. Раньше вот, в течение 4 лет платил я им зарплату уборщицам, всему персоналу. Сейчас она получила аккредитацию, лицензию, все документы получили. Уже 2 года ее как финансируют.
Международный день цыган – это еще и возможность привлечь внимание общественности к правовой незащищенности цыган. Так считает эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Очень остро стоит проблема жилищная. Цыганские жители России долгое время кочевали. В 56-м году было запрещено кочевать, они стали жить оседло, строить дома. Очень небольшое количество этих людей попали вот в какие-то городские условия, в квартиры. В основном это поселки и частный сектор. Сейчас, наоборот, все стали очень интересоваться этими до недавних пор мало кому интересными поселками, какими-то окраинами. Модно коттеджное строительство, войдет вытеснение из этих когда-то никому не нужных, а ныне престижных мест, сносы, выселения, нарушение в этом смысле колоссально группы прав.
Однако, по словам Бориса Януша, некоторые дома им удалось отстоять.
Готовы были еще 80 домов снести, но, честно говоря, благодаря мемориалу, они несколько раз приезжали к нам, и в администрацию встречались с людьми, и адвокат ездил оттуда. И, в общем, устояли на то, чтобы наши дома легализовать уже все, чтобы их оформили.
Это было мнение представителя цыган диаспоры из Новгородской области Бориса Януша. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 34 минуты. Сейчас выпуск новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Выставка картин и рисунков Василия Кандинского открылась в Парижском центре искусств имени Жоржа Помпиду. В экспозиции более 60 картин из коллекции самого центра, из Нью-Йоркского фонда Гугенхайма, крупнейших музеев Германии и Третьяковской галереи. Выставка открыта до середины августа. Ежегодную Европейскую театральную премию получил польский режиссер Кристиан Люпа. Церемония награждения прошла во Вроцлаве. Люпа приобрел известность в 80-х годах прошлого века постановками в Краковском Старом театре, когда он в поисках нового сценического языка разработал принципы театра протяженности. В 2007 году Люпа поставил в Петербурге, в Александринском театре, чеховскую «Чайку». В предыдущие годы лауреатами Европейской театральной премии были Пина Бауш, Питер Брук, Гарольд Пинтер, Анатолий Васильев. В Карловых Варах завершился чешский национальный конкурс пианистов среди детей «Карловарска Ружечка». Это один из двух главных конкурсов страны. Исполнение оценивает жюри, составленное из педагогов чешских консерваторий. Участвуют дети от 8 до 11 лет. Первую премию получила 8-летняя Катаржина Флимфлова. Вторая премия у Евгения Шароградского, сына сотрудника русской службы «Радио Свобода» Андрея Шароградского. Евгению Шароградскому 5,5 лет, он младше всех участников. Его обучает педагог Мариана Хидирова, концертмейстер Пражской академии музыки и государственной оперы. Бизнесмен из Флориды Тимур Абдулаев объявил о том, что ему принадлежит редкий список второго тома «Мертвых душ». Эта рукопись, по сообщениям, наиболее полная из всех известных. Ее текст местами отличается от напечатанного. Список дважды проходил экспертизу в России и один раз в аукционном доме «Кристи». Эту новость комментирует Иван Толстой.
Не раз говорилось уже, что у экономического кризиса есть две стороны. Одна удручающая, другая вселяющая надежду. Кризис позволяет спокойнее и углубленнее работать, творить, не спешить на ярмарку, в том числе и на ярмарку тщеславия. Так и с предметами коллекционирования. Бизнесмен Абдулаев не выставляет второй том «Мертвых душ» на аукцион. Сейчас невыгодно. Он лишь признается во владении им. Финансовый спад по всему миру приоткрывает запасники, амбары, сусеки с добром, накопленным в лучшие времена. На место покупки приходят постижения, осмысления, необходимая для изучения пауза. Экономический круговорот чем-то напоминает природный. Время продавать и время каталогизировать. Снова убеждаешься, жизнь устроена не так уж глупо.
Это был комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей культуры представлял Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Крайне противоречивая информация о покушении в Дубае на Сулима Ямадаева продолжает оставаться одной из тем обсуждения в русском интернете. До сих пор даже неизвестно достоверно, жив Ямадаев или мертв, однако авторы многих публикаций, вне зависимости от этого, пытаются анализировать сам факт покушения и его влияние на российские внутри- и внешнеполитические проблемы. На очереди наша рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Начальник дубайской полиции Дахи Хальфан Тамим 5 апреля выступил с сенсационным заявлением. По его словам, руководимая им структура обладает информацией о причастности к преступлению, совершенному в Дубае, Адама Делимханова. Мишенью для критики оказался действующий депутат Российской Государственной Думы, представляющий правящую партию «Единая Россия», бывший вице-премьер правительства Чечни. Как пишет на сайте частный корреспондент в комментарии «Убежище для Героя России», заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, остроты ситуации добавляет то, что фамилия Делимханова уже фигурировала в российских СМИ в конце 2006 года в связи с другим инцидентом – милицейской операцией в Москве, в ходе которой был убит бывший командир оперативно-боевой группы ФСБ «Горец» Мавлади Байсаров. Однако, в отличие от ищущих сенсаций журналистов, для эксперта строить какие-то версии покушения на Сулима Ямадаева вряд ли целесообразно, поясняет Сергей Маркедонов. А потому, принимая во внимание информационный контекст нового поворота в истории дубайского инцидента, следует сосредоточиться на определении политических последствий этого события и для Чечни, и для России в целом.
Во-первых, сенсация от начальника дубайской полиции снова сделала чеченский вопрос проблемой международного уровня. Между
Между тем, эта проблема после 11 сентября и в особенности после бесланской трагедии, казалось, полностью ушла в тень. Скорее всего, дальнейшее расследование всех обстоятельств дубайского инцидента не будет способствовать тому, что территориально-государственная принадлежность Чечни будет пересмотрена ведущими мировыми игроками. Однако многие политики и на Западе, и на Востоке будут задаваться не слишком приятными для нас вопросами, насколько Москва реально контролирует Чечню. Не является ли Чечня тем хвостом, который вертит собака, и не станет ли чеченская модель стабилизации образцом для всей России? При ответе на все эти вопросы очень легко усомниться и в силе выстроенной вертикали, и в эффективности российского государства как института.
Откуда берутся подозрения о возможной причастности республиканского руководства Чечни к неприятным инцидентам разного рода, продолжает Сергей Маркедонов. Они базируются на представлениях о внутриполитической ситуации в Северокавказской республике, для которой характерны неформальные отношения местной элиты с Кремлем и периодически возникающие конфликты между различными группами влияния.
Конфликт братьев Ямадаевых с Рамзаном Кадыровым, известный как «Дорожный инцидент» от 14 апреля 2008 года, оказался в фокусе информационного внимания. И сегодня непросто составить объективную картину того, что произошло тогда в Гудермесе. Но главное, в конечном счете, не точное описание деталей. Главное – фиксация самого факта такого инцидента, а также противостоящих друг другу сил. При этом федеральное вмешательство во внутренние дела Чечни, как правило, минимально. Москва уже давно выбрала модель одного окна во взаимоотношениях с республиканской элитой, а потому стремится поддерживать только одну силу. В итоге прошлогоднего инцидента Сулим Ямадаев был отстранен от командования Востоком и даже объявлен в федеральный розыск. Правда, 22 августа прошлого года, то есть после пятидневной войны, в которой Ямадаев принял участие, постановление об объявлении в федеральный розыск было отменено.
Дубайский инцидент заставляет вспомнить гибель в Катаре в феврале 2004 года одного из лидеров чеченского сепаратизма Зелимхана Яндарбиева, подчеркивает Сергей Маркедонов.
С одной стороны, здесь трудно усмотреть параллели. В одном случае речь идет о покушении на героя России, командира батальона ГРУ, в другом – о смерти сепаратиста, выбравшего путь борьбы против российского государства. Однако в этой связи возникает вопрос, почему герой России, участник пятидневной войны и пока еще не отмененной контртеррористической операции в Чечне, вынужден искать приют на чужбине, так же, как временно исполняющий обязанности президента непризнанной Ичкерии. Но даже за пределами России он не находит этого убежища. Где его лавры, заслуженные в пятидневной войне? И есть ли гарантии того, что другие люди, рангом поменьше, избравшие путь служения России, не повторят путь командира Востока, то есть не будут объявлены в розыск, не окажутся в эмиграции или в заключении?
В этой связи, отмечает Сергей Маркедонов, неочевидным кажется ответ на вопрос, что будут думать люди в Чечне, принявшие непростое решение стать на сторону Российской Федерации, если это государство не в состоянии защитить своих же героев. Куда направят свои стопы люди, служившие под крылом Ямадаевых в батальоне «Восток»? Насколько эти люди защищены государством? Эти вопросы, как считает автор комментария в частном корреспонденте Сергей Маркедонов, пока остаются без ответа. Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отвергает обвинения в причастности людей из своего окружения к убийству Сулима Ямадаева. В обширном интервью российской газете Кадыров обвинил самого Ямадаева в соучастии в убийстве бывшего чеченского лидера Ахмада Кадырова и других преступлениях. О заявлениях президента Чечни обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий.
Объединенные Арабские Эмираты считают Россию давним и стабильным партнером. И понятно, что начальнику полиции Дубая никто не позволил бы озвучивать такие радикальные и жесткие обвинения в адрес государственного российского чиновника, если бы речь не шла о чрезвычайных обстоятельствах. А эти обстоятельства таковы, власти Эмиратов неоднократно говорили, что они возмущены тем фактом, что на их территории кто-то посмел устраивать криминальные разборки. Организаторы даже не потрудились скрыть следы своего участия в этом деле. Были вовлечены люди, которые так или иначе составляли некоторое окружение Кадырова и Зелимханова. Мне представляется, что здесь злую шутку с Кадыровым и его окружением сыграла абсолютная безнаказанность. В течение очень длительного времени глава Чечни позволял себе делать такие вещи, которые, наверное, под силу российским спецслужбам, не прикрыты законом, который позволяет, ликвидировать лиц, причастных к террористической деятельности за рубежом. Я уверен, что у Кадырова такой лицензии нету, что он действует на собственный страх и риск. Наверное, до сих пор ему все это сходило с рук.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Молдавии резко ужесточают отношения с Румынией, обвинив страну в причастности к беспорядкам в Кишиневе. На румыно-молдавской границе вводится визовый режим, заявил президент Молдавии Владимир Воронин. 260 человек, по последним данным, стали жертвами мощного землетрясения в Италии. В Москве задержаны подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева настаивают, что он жив и его состояние улучшается. Покушение на Ямадаева было совершено 28 марта в Дубае. В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, участников несанкционированного пикета у здания Хамовнического суда. Грузинские официальные источники сообщили о вводе в приграничные с Грузией районы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспонденты Радио Свобода продолжают вести репортажи из столицы Молдавии.
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Мошес о том, что мешает россиянам ездить в Европу без виз.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко отметила Международный день цыган воспоминаниями.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Банковский кризис в России только начинается, и придет он из реального сектора экономики, заявил сегодня глава Государственного Сбербанка Герман Греф. Осенью, по его словам, банковского кризиса в стране как такового не было, поскольку банки не были втянуты в операции с производными финансовыми инструментами. Начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев эти опасения разделяет.
На самом деле это классическая ситуация, когда первая волна финансового кризиса сменяется волной поступающего обратно движения из реального сектора обратно в финансовый сектор. Речь идет в основном о том, что перестают обслуживаться кредиты должным образом, которые были ранее выданы. Некоторые из них просрочиваются, и вообще со временем по ним может быть объявлен дефолт. Соответственно, у банков возникают проблемы с денежными потоками в определенный момент, поскольку эти деньги, на которые они рассчитывали, больше не поступают.
По данным Центрального банка, только в феврале объем просроченной задолженности по банковским кредитам предприятий и компаний вырос на 25%, а частных лиц почти на 7%, в целом почти до 600 миллиардов рублей. В результате ее доля в общей сумме предоставленных банками займов уже превысила 3%. Однако, по словам старшего аналитика по финансам инвестиционной компании Unicredit Securities Рустама Баташева, эта статистика истинного масштаба проблем не отражает.
Тут реально большая проблема в определениях. Официальные данные Центрального банка России дают нам 3.3% просрочки. Но Центральный банк России, методология просрочки, которую он показывает, показывает только ту порцию кредита, которая была просрочена. То есть, если вы, допустим, как заемщик, должны были выплатить в этом месяце 3% от своего кредита, но не выплатили, вот эти 3% будут показаны Центральным банком как просрочка. А реально, по большому счету, нужно смотреть на вещи таким образом, что весь кредит, который заемщик должен банку, рассматривать как просрочку. Какое отношение между теми цифрами, которые портует Центральный банк, и, допустим, цифрами, измеренными по другой методологии, мой опыт говорит мне, что это где-то в 2 раза больше. Можно говорить там о 6-7%.
Согласно официальному заявлению руководителя Министерства финансов России Алексея Кудрина, в целом по итогам года доля просроченной задолженности по банковским кредитам не должна превысить 10%. Насколько реалистичен такой прогноз, если сегодня темпы роста просроченной задолженности, по данным Германа Грефа, ежемесячно составляет около 20% и месяц от месяца ускоряются. Николай Кощеев из МДМ банка вообще не берется оценивать ни сегодняшний уровень просроченной задолженности, ни тем более делать прогноз по итогам года.
На самом деле есть оценки Moody's касательно, я имею в виду рейтинговое агентство Moody's мировое, касательно ситуации на рынке Соединенных Штатов Америки и зоны евро, и там в так называемом джанковом пуле заемщиков, то есть это те, которые не относятся к высшей категории надежности, но таких, понятно, колоссальное большинство на рынке, только уровень дефолтов, то есть окончательного неисполнения обязательств по кредитам ожидается к концу года на уровне около 14% в США и 18% в Европе. То есть ситуация достаточно серьезная касательно оценок российских заемщиков, которые, надо сказать, значительно значительно менее прозрачные в этом отношении. То здесь самые разные цифры называются, в том числе чрезвычайно высокие цифры вот по таким просроченным, неисполняемым, необслуживаемым долгам в дальнейшем.
Тем не менее, в России все чаще звучат призывы к правительству и Центральному банку подумать о создании специальной структуры, которая бы занялась выкупом у банков плохих долгов, по примеру США. В частности, глава Сбербанка Герман Греф также призвал российские власти быстрее определяться с решением этой проблемы, заметив, что страна не может продолжить рост без расчистки балансов банковской системы. Однако начальник отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кощеев видит несколько препятствий для реализации в России такого плана.
Нет, есть, но очень небольшой рынок ценных бумаг, который является воплощением кредита для американцев, скажем. И, соответственно, эти бумаги обращаются на рынки, их можно, в принципе, оценить, хотя и даже там в Штатах возникают проблемы с справедливой оценкой такого рода бумаг. У нас же это маленький сегмент рынка, большое количество прямых кредитов, которые оценить крайне сложно. Это один момент. Во-вторых, это юридические сложности, поскольку у нас не слишком развито законодательство, в частности, в области передачи залогов и так далее и тому подобное. Но масса сложностей, и надо полагать, что, вообще говоря, у нас есть высокая опасность того, что такого рода активы, они будут рассматриваться достаточно субъективно и оцениваться недостаточно адекватно.
Старший аналитик по финансам инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев не отрицает, что между США и Россией существуют различия. Однако он все-таки допускает возможность создания такой структуры.
В чем большая разница? Это в том, что если, допустим, у американцев плохие активы, это были в том числе там какие-то деривативные инструменты, какие-то бумажные инструменты, то у нас в России плохие активы – это кредиты, выданные предприятиям. То есть это гораздо лучшие активы, чем просто деривативы. Потому что с предприятием раньше или позже, наверное, что-то все-таки получится получить. В этом смысле я вижу огромное отличие. Как это будет сделано, не знаю, но так или иначе, если там внимательно посмотреть на то же, что делает ВЭП, на то, что, грубо говоря, там делает агентство по страхованию вкладов, да, лично ВТБ, то так или иначе они именно этим занимаются. Получается, что не программа работает, но вот как бы отдельные случаи того, что проблемные активы переходят на баланс Госбанка, ВЭБа, это мы уже видели. Поэтому если это все сделать в рамках того же ВЭБа, почему бы нет?
Во вторник первый заместитель главы Центрального банка Геннадий Меликян заявил, что банк считает возможным сделать аккуратные шаги по созданию банка плохих активов. Однако при этом он оговорился, что сам к такой идее относится очень сдержанно.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Ну а завершит нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии посвящена она тому, что в условиях глобального кризиса многие немцы полюбили ездить в шопинг-туры в соседнюю Польшу, рассказывает Александр Хавронин.
До окончания Второй мировой войны польский город Слубицы был предместьем немецкого Франкфурта на Одере. С 1945 года их разделяет проходящая по Одеру государственная граница, которая, правда, с недавних времен стала скорее номинальной. Теперь на мосту, соединяющем два берега, стоит громадный транспарант с надписью «Сейчас вы пересекаете ценовую границу». Каждое утро пешком, на велосипедах, автомобилях и электричках, сумками, рюкзаками и баулами жители Франкфурта на Одере и других немецких городов отправляются в Слубицы за покупками. Через несколько часов эти люди возвращаются домой, но уже с продуктами, сигаретами, мелкой бытовой техникой. Мода на шопинг-туры в Польшу появилась у немцев минувшей осенью, в самый разгар мирового финансового кризиса после краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Курс польской валюты резко упал. Если летом прошлого года за 1 евро давали 3 злотых и 20 грошей, то сейчас уже 4 злотых 70 грошей. И это, как утверждают многие экономисты, еще не предел. Одна из автозаправок на окраине Слубицы. Машин с немецкими номерами здесь куда больше, чем с польскими, говорит автолюбитель, который только что заправился.
Я сейчас заплатил всего 27 евро за 30 литров бензина марки «Супер».
То есть в Польше 1 литр такого топлива стоит 90 евроцентов, а в Германии 1 евро 30 центов. Крупный торговый комплекс в самом центре Слубицы. Здесь и бюджетный продовольственный супермаркет, и магазины электротоваров, а также кафе, пивные бары, рестораны. Говорят посетители торгового центра, жители близлежащих немецких городов.
Кофе здесь очень вкусный. Выпечка тоже понравилась. Мы вчетвером заплатили всего 9 евро. В Германии за такие деньги мы ничего подобного позволить себе не можем.
Каждую неделю сюда приезжаю, выстаиваю очереди, зато приобретаю все, что мне нужно. Почему бы здесь не закупаться, если все так дешево?
Все, что нравится, то и покупаем.
Глядя на жителей Германии, совершающих шопинг-туры в Польшу, кажется, что никакого кризиса вообще не существует. Говорит Радислав Бала, директор магазина электротоваров «Медиаэксперт».
После девальвации злотого немцы покупают все подряд. Холодильники, телевизоры, фотоаппараты, стиральные машины, музыкальные диски.
Впрочем, шопинг-туризм на польско-немецкой границе развивается в обоих направлениях. Еще один польский город на границе с Германией со схожей историей – Сгажелец. До окончания Второй мировой войны Сгажелец был частью немецкого города Гёрлиц. И также государственная граница проходит по реке, только не по Одеру, а по Нейсе. Но если Слубице привлекает немцев с низкими и средними доходами, то в Гёрлиц, наоборот, приезжают обеспеченные поляки. В этом городе немало бутиков, одежды и косметики от известных производителей. Некоторым торговым центрам Гёрлица клиенты из Польши приносят более 70% прибыли, говорит директор пассажа Страсбург Юрген Хайп.
Покупатели из Польши приезжают в Гёрлиц на дорогих машинах. Это люди с претензиями, они хотят одеваться по последним веяниям моды.
Состоятельные поляки не только закупаются в Гёрлице, но и все чаще открывают в этом городе собственное дело. По их мнению, бизнесом в Германии заниматься легче и прибыльнее, чем на родине. Данута Урбанска, например, открыла в Гёрлице магазин дорогой одежды.
Мои продавщицы немки, но они немного говорят по-польски. И поляки, которые приходят к нам, рады, что их здесь могут обслужить на родном языке.
Вместе с границами исчезают и ксенофобские стереотипы. В приграничных немецких магазинах, к счастью, больше не смотрят на поляков, как на потенциальных воров, что случалось ранее. А ездить к восточным соседям за покупками уже не считается в Германии чем-то предосудительным. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шара, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, коротко о главных темах.
Ну, сегодня главная тема очевидна, Андрей. Добрый вечер. Это кризис в Молдавии после массовых беспорядков. Способны ли власти и оппозиция договориться о политическом перемирии? Так я поставил вопрос перед многочисленными компетентными экспертами, которые расскажут о том, что происходит сейчас в Кишиневе. Совершено нападение на активистку оппозиционного движения «Солидарность», кто и зачем в сегодняшней России пытается запугать оппозиционеров. Международный день цыган 8 августа. По каким причинам цыганских детей в России иногда не берут в школы? Вот таким болезненным вопросом посвящена сегодняшняя программа «Время свободы», итоговый выпуск которой выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий, мой петербургский коллега Виктор Резунков, участники, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и историк Даниил Коцюбинский. Тема сегодняшнего выпуска – социальный протест, миф или ближайшая реальность. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас общество пропитано жестокостью и насилием.
Угонщик признался ему, что хотел покончить с собой, но у него не хватило смелости.
Кто-то может сказать: подождите, я думал, что вы против войны. Почему вы просто не выведете всех оттуда?
В Азербайджане к 1 году лишения свободы приговорен главный редактор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».